Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Опера – это абсолютное искусство, потому что в опере собираются все музы. В общем, опера – это рай муз, так считает Франко Дзеффирелли. Неистовый режиссер, неистовый оперный режиссер называют его.
Мы знаем, что Дзеффирелли был учеником Лукино Висконти. Мы знаем, что тот аристократизм, который всегда отличает постановки Дзеффирелли, это аристократизм, который относится к разряду приобретенных. Потому что если Лукино Висконти аристократ, бог знает в каком поколении, еще герцогу Висконти расписывали палаццо Великий Джотто, а это был его предок. И мы знаем, что отец непосредственно Висконти был покровителем Ла Скала и большой любитель музыки и прочее, прочее, то Дзеффирелли родился в скромной семье то ли портного, то ли продавца тканей. И это было далеко от музыки. Но он был учеником и, не побоюсь этого слова, любовником Лукино Висконти.
А вы знаете, как они встретились? Дзеффирелли сам в своей биографии, я советую всем прочитать его потрясающую книжку, она откровенная, безжалостная, ироничная, невероятно талантливая. Так вот, он вспоминает, что он пошел на кастинг к Висконти, и Висконти его как артист отверг. Но поскольку Висконти был очень чуткий и внимательный к любому таланту, он вдруг увидел у него папочку с рисунками. Посмотрел и предоставил ему удивительные возможности. Он стал рисовать, он стал оформлять спектакли. Ну и даже снялся у него, кстати, в одной из картин. И как говорил сам Дзеффирелли в этой своей биографии, несмотря на все его недостатки, Висконти, несмотря на то, что он был дерьмом, он все-таки был очень красив и очарователен, и могуч. И он приводил в смущение даже Коко Шанель. Потом он немного смущался и говорил, знаете, конечно, он был очень культурным человеком. Он знал наизусть массу стихов, он знал наизусть Данте. И он говорил о том, что режиссер должен рождаться в бедности, говорил богатый аристократ. Потому что режиссер, говорил Висконти, это борьба. Это борьба, говорит Дзеффирелли, но иногда эта борьба приводит к печальным результатам. Но все-таки я уверен, что режиссура, так же, как и жизнь, это борьба. Ты должен все время себя преодолевать и все время стремиться к каким-то новым вершинам.
То, что к Лукино Висконти относились вот так сложно и называли многие его отрицательные черты, это нормально, потому что нет ни одного гладенького художника. Я помню, как Висконти в пародийной форме предстает в великой картине Фредерико Феллини «Рим», когда он сидит в этом непонятно что, то ли ночной клуб, то ли кабак, где бросают дохлую кошку на эстраду. С эстрады эта дохлая кошка опять летит в зрительный зал. И вот сидит там такая пародия на Лукино Висконти с бабочкой в пиджаке безупречном и говорит о том, какие низкие вкусы. Можно много об этом говорить. Но одно ясно, что чем больше дано человеку, тем, конечно, меньше он вписывается в нормы поведения. Вы сказали про Коко Шанель, а мы знаем, что именно Коко Шанель свела Висконти еще в 40-е годы с великим режиссером Ренуаром, как известно, потомком того самого Ренуара, который является представителем школы импрессионизма, классиком импрессионизма. И тут мы видим, какие невидимые потоки, извините уж за такую тавтологию, культуры 19-20 века переплетаются между собой. Сколько случайностей. И сам Лукино Висконти не всегда был Лукино Висконти. И, наверное, ему нужно было покровительство Коко Шанель. А Коко Шанель в это время, уж извините меня, разрабатывает форму СС вместе с Хьюго Босс. И она очарована молодыми нацистами. И все это потом, как мы знаем, в какой ужас превратится. Получается, что эстетика оказывается немножко иная, чем мораль. А потом, может быть, в результате каких-то странных ассоциаций это родит потрясающую эстетику гибели богов, которая будет являться очень интересным вагнеровским фильмом. И вот как устроено сознание великого художника? На каких случайностях? Но вот в эту случайность, если говорить о предмете нашего разговора, вписывается еще один бедный мальчик из семьи портных. Это Франко Дзеффирелли, который создаст, на мой взгляд, как минимум два великих фильма. Многие со мной поспорят, и кто-то назовет еще что-то. Но я считаю, что «Ромео и Джульетта», где музыка Нино Роты, современного классика, определяет все в этой картине. И, конечно, «Травиата», о которой я могу говорить бесконечно.
Вот мы сейчас и начнем бесконечно говорить о «Травиате». А на самом деле огромное количество опер, которые поставил Дзефирелли.
Да.
Сам он говорил, я выпустил 8 «Дон Жуанов», 6 «Аид» и не помню, сколько «Травиат». И когда его спрашивают о том, как относятся к сегодняшним постановкам, опер, он говорит, что в культуре сегодня вообще во всем мире царит неразбериха. И в опере, в оперной постановке две самые важные вещи – уважать композитора и уважать либретто. Когда я вижу «Травиату», которая сидит на биде и принимает своих любовников, и звучит в перерывах музыка Верди, я считаю это нехорошо, кощунством. И я считаю, что публику, говорит Дзефирелли, принимают за дураков. Напишите свою историю о современной путане. И напишите такую же музыку, которая заставит нас плакать, сострадать, мечтать. Напишите. Он говорит, что в конце концов каждый режиссер рассказывает о себе.
Музыка – это послание. И каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Вы понимаете, что тут происходит в картине Дзефирелли «Травиата»? Я ее смотрел много-много раз, и я никак не могу отделаться от того потрясающего, мощного, эмоционального потока. Я понимаю, что речь идет о мелодраме. Очень простенькой мелодраме Дюма «Сына дама с камелями». Я понимаю, что с точки зрения литературного материала это не бог весть что. Вот сын, он и есть сын. Это даже не отец, это не «Три мушкетера». Я понимаю, что сам сюжет рассказывает действительно о парижской куртизанке по имени Виолетта. Я все это прекрасно понимаю. Вроде бы ничтожная тема, но когда не просто начинает звучать, а когда это звучание приобретает пластическое, гениальное воплощение режиссера, когда начинает звучать хор, ведь один из очень интересных принципов музыки Верди – это хоры. Вот никто этого отрицать не будет. Никто. Многие современники противопоставляли легковесного Верди его современнику, тяжеловесному Вагнеру. И говорили, что Вагнер – это вот серьезно, это миф, это философия. Верди, мол, это несерьезно, это мелодрама. Но если вслушаться в музыку Верди, если даже вот послушать внимательно «Травиату», то там становится ясно, если в этой опере нет многоголосного хора почти на 100 голосов, и если этот хор не поет как единый голос, то нет и этой музыки. Мои впечатления. Я был зимой 2012 года на новогодние праздники в Праге, и мы пошли послушать «Травиату». «Травиату» я вообще безумно люблю, и во многом благодаря Дзефирелли. Он открыл для меня эту оперу, он открыл ее для меня, потому что он великий мастер, он показал эстетически и пластически музыку. Он показал музыку, он не просто ее разыграл, как в театре, он ее показал. И слава Богу, и честь ему, и хвала. Так вот, там интересно, мы пошли в концертное исполнение «Травиаты», но там не было хора, там три человека выполняли функцию хора, как понять, это уже не хор, и там не было пластической роскоши изображения, там стояли какие-то убогие ширмы, и сразу ты чувствуешь ничтожную начинку, на которой строится великое произведение. Это как в «Легком дыхании» Бунина, когда Выгодский, великий философ и психолог, пишет: это рассказ, гениальный рассказ, который ткется, буквально в смысле, из пошлости. И вот остается только пошлость. А когда это делает Бунин, то это превращается в великий шедевр. Когда это делает Дзефирелли, это превращается в великий шедевр. Такое ощущение, как будто Дзефирелли и Верди созданы друг для друга.
Может быть, так и есть. Дзефирелли объясняет это очень просто. Он говорит, что сегодняшние режиссеры злодеи. Они убеждены в том, что если Виолетта будет умирать задавленной автобусом, а не от туберкулеза, как это написано в либретто, то это будет очень умным истолкованием Верди. Он сказал, что Висконти меня научил одной очень простой вещи, что в любой постановке оперной прежде всего нужно служить композитору и понимать, что это его раб, что ты его слуга. В лучшем случае, если тебе повезет и вы совпадете, ты друг и собеседник. А сегодняшний режиссер, берясь за кого угодно, Гуно, Верди, Берга, неважно, они говорят только об одном человеке, о самом себе. И, к сожалению, это грустно. Знаете, какая мысль мне понравилась у Дзеффирелли? На кого похожа Виолетта? Виолетта, как вам кажется, угадаете или нет?
Я когда думал о Виолетте, я пытался понять и разобраться в ее феномене. И у меня не просто на кого похожа. Я вам сейчас назову целый ряд, и он может продлиться до бесконечности. Мы сейчас затрагиваем тему, которая для меня очень дорога и очень она для меня значимая, потому что как раз в который раз пересматривая этот фильм оперы, у меня вдруг родилась такая мысль для меня самого неожиданная. Извините меня, это великая новелла Мериме Арсена Гийо. Это великий роман Бальзака «Блеск и нищета куртизанок и образ Торпий». Это, если хотите, Кармен того же самого Мериме. Это Мадам Бовари Флобер. Это Пышка Мопассана. Это Нана Золя. Это мать Казетты в великом романе «Отверженный». Это великий роман Бальзака «Шагреневая кожа», где также присутствует такой же образ. Это великий роман Бальзака «Утраченные иллюзии». И тогда получается, что величайшая французская литература по-особому относится к вот этим самым, как я их назвал для себя, я потом объясню почему, несерьезным существам. Так вот, если дальше продолжать, то получится, что французский потрясающий роман в лице этих потрясающих писателей отдает особую дань парижской куртизанке. И вот «Виолетта» — это только лишь вершина айсберга всего того, что создала великая французская культура и отдала эту дань парижской куртизанке. И в связи с этим я вспоминаю знаменитую басню Ла Фонтена, которую потом перепишет Крылов «Стрекоза и муравей». И там уже заложена «Виолетта». Потому что муравей говорит ей, и я вспоминаю знаменитый великий разбор этой басни у прекрасного Выгодского, его «Психология искусства», где он пишет: «Нас с детства учили, что муравей прав, а стрекоза не права. Но ведь муравей, пишет Выгодский, выполняет и осуществляет идею и мысль простого обывателя, который живет ради хлеба насущного, трудом своим, который не понимает вот эту вот экзистенцию простой жизни, радости этой простой жизни». Я опять возвращаюсь к Верди и Дзеффирелли. Дзеффирелли усиливает хоры Верди, и эти хоры превращаются в античный хор судьбы. Хотя все происходит в салоне, среди проституток, среди вина, сытыми рожами, но это античный хор судьбы, потому что эти хоры можно слушать как самостоятельное произведение. И когда возникает еще, например, как в фильме, потрясающий, ни с чем не сравнимый голос молодого Плачета Доминго, его потрясающая партнерша по этому дуэту, то ты понимаешь, что они поднимаются на уровень почти античного ощущения судьбы.
Oh!
Это как раз, если возвращаться опять к моей теме, Ла Фонтен, «Стрекоза и муравей» и Выгодский. Так вот, не муравей там самый главный.
А стрекоза?
Там стрекоза самое главное. Почему? Потому что, когда он произносит «Ах, ты пела, это дело, так поди же попляши» в переводе дедушки Крылова, то Выгодский по этому поводу вспоминает: «А что это будет за пляска на холоде, да еще с больными легкими, да еще, так сказать, перед смертью? А что это будет за трепетание этой красоты, мимолетной красоты, стрекозки, которая рождается только на короткий срок лета, в этой стуже? И эта стужа – это власть, пишет Выгодский, этого обывательского ничто». Так вот, когда я говорил о великих писателях-французах, они на самом деле создавали потрясающий комплимент вот этим стрекозкам. И в этом особенность гальской культуры, почему «Травиата» – это французская опера.
Thank you.
А сам Зеффирелли говорит о том, что ему, когда он делал этот фильм, был важен Чайковский. Он говорит о том, что Чайковский и Верди – это два удивительных, тончайших лирика, которые соединились. И Виолетта напоминает ему Татьяну. Татьяна и Виолетта, кажется, что может быть безумнее. «Я другому отдана и буду веком уверена». И Виолетта – человек, который…
Жертвенность.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, он объясняет это. Я тоже думала, а что? И оказывается, вот что. Поэтическая связь понравилась Дзефирелли. Это две прекрасные воздушные женщины. Они романтические героини. И героини романтического образа. Мечтающие, желающие и никогда не осуществляющие ничего из желаемого.
Вот, вот вы знаете, какая вещь? Это очень здорово, что вот так прозвучал у нас Чайковский. Дело все в том, что существует какая-то потрясающая тяга между русской культурой и гальской культурой. Дело все в том, что эта тяга, мне кажется, объясняется очень мощно женским началом, потому что Россия – это женское начало, и Франция – это женское начало. Когда я говорил об этих потрясающих, и о них еще буду говорить, образе куртизанок французских, это ведь пошло воспринимать их только как, прости меня, Господи, продажных женщин. Ведь все великие писатели, все без исключения, которых я здесь перечислил, а это слава всей французской литературы, все отдают этим женщинам одну дань. Эти женщины рождены для любви. Они могут только любить. Это самая главная их черта, как и у Виолетты, как Арсена Гийо. Как пышка та же самая, которая, если вспомнить у Мопассана, и готовы ради этой любви пожертвовать всем и вся. И это исключительно. И мы понимаем, что вот я сказал о женском начале в русской культуре России. И Татьяна, и тут Дзефирелли очень тонко, мне кажется, уловил эту мысль. А о французской культуре, извините меня, кто является спасителем Франции? Жанна д'Арк. Извините меня, она закована в броню, но это та же самая стрекозка, которая, как и Виолетта, живет любовью и ради этой любви готова пойти на все.
Ну, там другая любовь все-таки, идея, миф, которая повела.
А вы помните, как в мифе о Жанне д'Арк идет идея дофина? Как узнает она его среди всей толпы, как готова короновать его в Реймсе? Как готова пожертвовать всем ради дофина. А вы посмотрите, какая вердевская опера в сюжете Жанны д'Арк. А маршал Дере, который готов ради нее пойти хоть в ад.
Но мы знаем, он туда и пошел.
Он туда и пошел. И вот вам с одной стороны дофин, с другой стороны маршал Дере, а в середине Жанна, которая до сих пор волнует французов.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Мне кажется, Зеффирелли хотелось показать чувственных и нежных, и эмоциональных людей.
Абсолютно верно, согласен.
Ему хотелось показать живых людей, живые страдания, любви, которые вряд ли
бывают. Бескорыстных людей, как вот даже Виолетта. Она же ведь продает и отдает свои драгоценности для того только, чтобы получить радость жизни со своим возлюбленным. А я вспоминаю потрясающий роман Флобера «Мадам Бовари». Я вспоминаю, как рассказывается о первой жене Шарля Бовари, которая так же, как Виолетта, попыталась купить себе, перед тем, как она умрет от чахотки, короткое счастье и наврала родителям Шарля, что она очень богата. И его быстро на ней женили. Потом выяснилась грязная история, что она обманула. Они приехали выяснять отношения с Шарлем. Она бросилась к нему на грудь, требуя защиты. И потрясающая несобственная прямая речь Флобера. Наутро она пошла вешать чистые белые простыни. Горлом пошла кровь. И все, что останется от этой женщины, вот это вот метафора стрекозки, стрекозы, живущей только счастьем, которое она готова купить любой ценой. Остается только кровавое пятно от больных легких.
Во всех своих поступках, пишет Зеффирелли, я всегда руководствуюсь только одним, только эмоциями. И он дальше высказывает мысль, мне очень близкую, что сегодня трагическая ситуация, потому что люди сосредоточены только на своих интеллектуальных, технических способностях, и они редко отдаются эмоциям. Мы поколение, мы жители сегодняшнего века, которые заглушают в себе эмоции. И люди много думают, но не понимают. И вот эта чувственность и чувства – самая важная вещь. Они не понимают этого. Это исчезает. исчезает. Раньше люди прислушивались к своему сердцу, учились прислушиваться к своему сердцу и были людьми. Виолетта и вообще вся эта история – это история разбитых сердец, но сердец, биение которых мы ощущаем. А сейчас, говорит Зафирелли, я вообще не понимаю, что происходит. Я в растерянности. Объяснить чего не могу. Мы технически становимся совершенны, но мы совершенно перестаем быть людьми, потому что мы перестаем слышать, как бьется наше сердце и сердце моего друга, соседа, любимого человека.
Именно открытость чувству и делает саму его постановку, классическую постановку в фильме, особенно привлекательной. Вот она в этом смысле, как Ромео и Джульетта, она будет всегда бить в десятку, в точку, сколько бы других поколений ни пришло. Но если вернуться к фильму, что меня в нем поражает? Вот я сказал, что великий Дзефирелли, а я точно говорю, что это великий режиссер, он умеет изображать музыку. Вот я вспоминаю первые кадры этого фильма. Он сначала без звука дает только бытовые городские шумы, катится колесо кареты, кто-то идет и цокает каблуками о булыжную мостовую и прочее, прочее. Он показывает нам набережную Сены в таком очень интересном тоне, полуголубом, предрассветном. Он показывает нам закованную в камень Сену. Он показывает нам Нотр-Дам-де-Пари, показывает этот знаменитый Розаа с крупным планом. Потом вдруг переходит на Парижскую улицу утреннюю, где только-только появляются люди. Потом показывает нам окно апартаментов Виолетты. Это очень богатый бельэтаж. Там чуть ли не на полэтажа или не на целый этаж вся ее квартира. И потом мы видим две черные фигуры, как воплощение смерти. Открывают тяжелые двери, как занавес. И входят вот в этот бельэтаж Виолетты, в ее пространство, в ее душу, если хотите. Я вижу здесь потрясающую киноинтертекстуальность. Я вижу здесь гражданина Кейна Орсона Уэллса, последние кадры, когда эти заполненные материальными вещами кадры передают душу или мозаику души гражданина Кейна. Вот такая же мозаика души предстает перед главной героиней. Но самое интересное, еще нет ни одного звука. Еще ни один звук не зазвучал. И вот мальчик, он идет и собирает для ростовщиков все дорогое, которое развалено здесь. И вот он берет какую-то золотую вещь, очень красивую, в стиле ампир, кажется, сделанную. И он отрывается от этой золотой вещи. Мы видим это лицо мальчика, юноши, еще до 20 лет, этакий Ромео, если хотите. И он влюбляется в портрет Виолетты. И вот как только глаза их встречаются, портрет Виолетты этого мальчика, вдруг как будто тебя иголкой в сердце пронизывает первый такт Верди. И вот с этого все началось. Она, Виолетта, это не просто куртизанка. Это воплощение любви. Евина дочка. Та Ева и продолжение Евы, от которой происходит все. И грех, и любовь, и радость. И этот самый цикл рождений, превращений, смертей и прочее, прочее. И вот этот мальчик кладет этот золотой, непонятно там подсвечник или что, и идет искать эту Виолетту. И он видит, как из той комнаты под такт музыки Верди начинается рассказ. В этом такте вот что такое Дзефирелли. Выходит священник, какая-то тетка, одетая в траур. Мальчик заглядывает туда и видит портрет Виолетты в таком же обрамлении, который лежит на смертном одре, встает и кашляет кровью. И она теперь, Виолетта, берет на себя функцию музыки. Каждый ее шаг в соответствии с этой очень трогательной, глубокой, полной тоски, сожаления о жизни музыки Верди, пока она не подходит к зеркалу, не смотрит туда. И опять интертекстуальность в прошлом году в Мариенбаде. Это вообще мировое кино. И вдруг в этом зеркале она видит события несколько месяцев ранее, когда она, как ей казалось, выздоровела и устраивает по этому поводу вечеринку. И через зеркало уже ретроспекции начинает звучать потрясающий античный хор Верди, который говорит о судьбе, который говорит о сопротивлении. И вот когда начинается дуэт, это вершина того, что началось. А вы посмотрите, что он сделал перед этим. А мы уже в прошлом. А это уже прошлое. а она уже это прожила. А это непонятно, это видение в зеркале. И заметим, вот на этом холодном синем фоне возникает пламя свечей в фильме. Тепла необычайно.
Жизни.
Сердечности необычайно.
Как он говорит, поэтический мотив.
Как он ходит по лицам этих людей. И эти люди не просто развратники в парижском салоне или в квартире Виолетты. Это уже античный хор. И какая там бессловесная фигура, которая смотрит за всем этим, курит сигару, не участвует в этом хоре и уходит. Это приговор. Это намек, как тонко все переплетено. И я понимаю, это музыка, которая гениально воплощена в кадр.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.